Я читал в самом начале этого месяца, потом у нас было два воскресенья перерыв. Вот. Это вторая книга Паралипоменон. Вторая книга Паралипоменон. 20 глава, 13 стихов с начала. 20 глава, вторая книга Паралипоменон, с начала 13 стихов. После этого моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны моавитской, пошли войной на Иосафата, царя иудейского, и пришли и донесли Иосафату, говоря: «Идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии». И вот они в Хасацон-Фамаре, то есть в Егинди. «И убоялся Иосафат, и обратил лице свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее, и собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов иудиных пришли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании иудеев и иерусалимлян в доме Господнем перед новым двором и сказал: «Господи Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя. Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли этой пред лицем народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек? И они поселились на ней и построили Тебе на ней святилище во имя Твое, говоря: если придет на нас бедствие, меч наказывающий, или язва, или голод, то мы станем пред домом этим и пред лицем Твоим, ибо имя Твое в доме этом. И воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь. И ныне вот аммонитяне и моавитяне и обитатели горы Сеира, через земли которых Ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их. И вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам. Боже наш, Ты суди их, ибо нет у нас силы против множества этого великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать. Но к Тебе, очи наши, и все иудеи, стояли пред лицем Господним, и малые дети их, и жены их, и сыновья их». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. Вы знаете, после того воскресения, когда я читал этот текст, вы знаете, почему-то, как никакой другой текст, этот текст Священного Писания постоянно в моей памяти и постоянно был в моем уме для размышления. Хотя я перед этим размышлял и готовился, казалось бы, вот и истины те, которые Господь открывал, были понятны для меня, но тем не менее, почему-то каждый раз вот мое внимание все больше и больше было направлено к тому, что я уже говорил в прошлый раз, о чем мы рассуждали. И я напомню, что мы в прошлый раз рассуждали о том, что Иосафат является для нас величайшим примером в том, что он смог правильно оценить сложившиеся обстоятельства. Второе, о чем мы говорили в прошлый раз, что Иосафат правильно оценил свои силы и свои способности. И вот, возвращаясь назад к тому, что мы говорили, я не хочу повторяться, но я хочу сказать несколько слов к тому, насколько больше и больше мое внимание было направлено на библейские примеры, именно подтверждающие необходимость делать правильную оценку тем обстоятельствам, в которых мы живем. Иначе, если мы делаем неправильную оценку, это может быть очень печально окончиться для нас. Почему? Потому что, сделав неправильную оценку обстоятельствам, мы тогда неправильно оценим свои способности и свои силы и потерпим крушение в своей жизни. Посмотрите, я обращаюсь к царю Иосафату. Когда вы будете читать вторую книгу Паралипоменон, смотрите, его деятельности посвящена 17 глава, 18, 19 и 20 главы посвящены жизнеописанию этого человека, Божьего человека. То, что он сделал, как он поступал. Он во всем поступал так, как поступал его праотец Давид и как родной его отец, предшественником, во всем угождал Богу, старался угождать. И что интересно, замечайте, дорогие мои, чем больше этот человек старался угождать Господу, чем больше он наводил порядок в Израиле, вернее, в Иудее и в Иерусалиме, чем больше он старался направлять все мысли и помышления евреев на Господа и Бога, тем больше и больше против него окружающие силы ополчались. Как-то кажется неправдоподобно, нам кажется так, что, ну, это если человек грешит там или что-то делает, то, конечно, Бог проявляет какие-то силы внешние, чтобы оказать давление, чтобы ввести его в бедствие, вот, и таким образом пробудить, но это не касается Иосафата. Даже возьмите 19 главу, прочитайте дома, вы посмотрите, как он делал, как он назначал судей. Смотрите, какое он давал указание для судей. Он говорит, смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господен, а Бог нелицеприятен. Поэтому будьте внимательны. И так до конца. И вдруг мы читаем, 20 глава начала, после этого... Казалось бы, после этого всего, что он сделал, нужно дать особые благословения для этого человека. И после этого ужасные испытания постигли этого человека. Маленькая Иудея, центр Иерусалим. Все другие народы, все племена, которые окружают в действительности, это идолопоклонники, это агрессивная среда, которая ненавидит иудеев, которая желает погубить их, которая желает стереть их с лица земли, которые хотят их поработить. Что мог сделать Иосафат? Правильная оценка сложившихся обстоятельств. Так вот, в прошлый раз я сказал такую фразу. Иосафат увидел неминуемую погибель. Он ничего не мог сделать. Неминуемая гибель грозит и ему, и народу иудейскому. Он правильно сделал оценившуюся обстановку. Так вот, дорогие мои, я хочу направить сегодня ваше внимание на библейские примеры. Допотопный мир. 100 лет приблизительно Ной. Каждый удар молотка, каждое поваленное дерево, каждый стук топора, говорил о приближающейся катастрофе над миром. Бог сказал: «Я наведу потоп». 100 лет. Но они думать не хотели. Вы помните, что сказал Иисус Христос? Ели, пили, женились, выходили замуж и не думали. Какая ошибка, какое разочарование пришло через 100 лет. Тогда люди жили не по 70-80 лет, как сейчас, а тогда люди жили по 700-900 лет. Какое разочарование! Когда-то Господь сказал Лоту о том, что выйди из этого города, потому что я предам его заклятию, истреблению. И Лот сказал своим сыновьям, то есть зятьям своим сказал, но они неправильно оценили обстановку. О чем он говорит? Какое истребление может быть? Откуда оно может прийти, это истребление? Братья, дорогие сестры, печально, когда верующие люди ошибаются в оценке обстоятельств, которые их окружают. Печальные последствия. И какие благословения пожинают те люди, которые делают правильную оценку. Вы помните, приходит один из иудеи, человек, враг их, потому что ниневитяне и иудеи, это были злейшие враги друг к другу. И вот он приходит оттуда, и он идет в Ниневию и проповедует. Он говорит слова: еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Что делает царь в Ниневии, вы помните? Он правильно оценил обстановку. Если Ниневия будет разрушена, то какой смысл строить? Какой смысл в пище и питье, как говорят беззаконные люди: ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем? Нет. Царь ниневитянский так не понимал. Он сделал правильную оценку. И Господь говорит, когда он проповедовал в Иудее, он говорит так: ниневитяне восстанут на суд с родом сим, и они осудят их. Почему? Потому что здесь больше, чем Иона. Они правильно сделали оценку. Иосафат правильную оценку сделал. Вот что мне хотелось еще сказать именно поэтому, то, чего я не говорил в прошлый раз, то, что у меня в моем памяти, в моем сознании еще вот эти факты библейские, насколько это важно. Второе, что мы говорили в прошлый раз, и мне хочется еще сегодня сказать, что как важно правильно оценить свои силы и свои способности. Что могли сделать люди, жившие до потопа, чтобы предотвратить потоп, чтобы не допустить того, что Бог предначертал и сказал через Ноя для этих людей? Что они могли сделать? Они просто не хотели думать, они не верили этому, дорогие мои. Зятья Лота, они не верили этому. Иерусалим окружен войсками Навуходоносора, и Иеремия умоляет, Иеремия просит, Бог посылает ему, говорит: иди, иди. И вот Иеремия идет, и он объявляет, и говорит так: если вы выйдете из Иерусалима навстречу Навуходоносору, вы все останетесь живы. Но они неправильную оценку сделали. Они неправильно поняли свои способности и свои силы. Вы знаете, что они были уверены в том, что они устоят, и Навуходоносор не овладеет Иерусалимом. Прочитайте Иеремии, 7 глава, 4 стих. Трижды говорится слово «здесь храм Господен», «здесь храм Господен». Вы только три места найдете на всю Библию, где бы одно и то же слово повторялось подряд трижды. И как раз-то в этом случае евреи трижды повторяли эти слова «здесь храм Господен». То есть эти люди верили не в силу и могущество Божие, а они верили в храм. Вот в чем опасность для современного христианства. То, что люди не доверяют своей жизни Богу, они верят названию христианскому, они верят в церковь, где они принадлежат. И это страшное последствие. Устоял Иерусалим, когда Навуходоносор окружил. Они же говорили, здесь храм Господен. И в конце концов Иерусалим пал, храм пал. А что случилось с теми защитниками? Что случилось с царем Сидекией? Ему выкололи глаза, всех его сыновей убили. Он понял, но слишком поздно, обстановку. Скажите, они могли предотвратить разрушение Иерусалима, они могли предотвратить разрушение храма, они могли остаться живые? Да, они могли это сделать, но они неправильно оценили свои силы и свои способности. Так вот, дорогие мои, когда мы читаем за Иосафата, мы видим, что Иосафат полностью осознал свою слабость и свою беспомощность. «Боже наш, Ты суди их, ибо нет у нас силы против множества всего великого пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать». Вот оно, истинное положение. Господи, нас окружает агрессивная среда. На нас давление со всех сторон, куда бы мы ни пошли, школы, университеты, колледжи, все эти огромные силы, они давят на нас. Они хотят погубить нас, и мы не знаем, что делать. Господи, как нам устоять в современном этом грешном мире? Ты укажи нам. Вот правильная оценка, дорогие мои, вот наша сила и наша способность. Павел осознал, и он говорит, когда я немощен, тогда я силен. У меня нету способности воздействовать на этих людей. Когда он пришел в Коринф, смотрите, и с одной стороны, и с другой стороны, и люди восстают против него, и лжеучителя, и лжеапостолы. Другие его поносят, хулят, третьи всякие рассказывают им всякие ложные истории о Павле, говорят о нем. Чего только не говорили, это жало, которое жалило его со всех сторон, и он бессилен что-либо сделать в этой церкви. И Господь говорит ему, я это делаю, чтобы держать тебя, Павел, в надлежащем духовном состоянии. И поэтому, когда ты понимаешь, что ты своими способностями ничего не можешь сделать. Помните, он когда шел, тень воскрешала мертвых, его тень на кого падала? Исцеляла. Великие чудеса Бог творил через него. А вот здесь ничего не может сделать. Потому что это не наша война. Здесь говорит Иосафат людей, этих ободряет и утешает. И он говорит, слушай, это не ваша война, это не наша война, это Божья война. Братья, дорогие сестры, когда мы понимаем, что эти взаимоотношения, это не то, что мы воюем против грешного мира, это не то, что наше сражение, мы сражаемся со грехом, мы должны понимать, что Бог против нас, против этих людей, Бог в нас. Писание говорит, противостойте ему твердою верою, и он убежит от вас. Вот как важно, дорогие мои, чтобы мы сегодня правильно оценили свои способности и свои возможности. Иосафат полностью признал свою неспособность. Мы ничего не можем сделать, Господи. Наша нищета, поймите, библейский путь и библейская возможность для приобретения силы – это осознание своей нищеты и полной неспособности воевать с этим грешным миром. И когда мы понимаем это, осознаем и идем к Господу именно с таким состоянием, тогда наша нищета открывает несметные богатства Божии. Тогда Он сражается. Наше бесславие и наше поругание от грешного мира – это слава Божия для нас. А мы часто очень переживаем. Мы так болезненно воспринимаем, когда нас поносят, когда печать печатает она всякие небылицы, поношения, когда радио, телевидение поносит верующих людей, и мы стараемся, да, мы боремся за права человека, мы говорим, мы граждане этой страны, у нас равные права. Не к этому нас Господь призывает, у нас вообще никаких прав нету. Это Божье право, то, что Он дает, допускает. И мы должны правильно оценивать. Так вот, дорогие мои, в чем выражается его бессилие? Иосафат расписался в своем полном бессилии. Это я говорил в прошлый раз. Мы хотели бы иметь такого руководителя, который бы расписался бы в полном бессилии и сказал, я не знаю, что делать. Я не понимаю. Но он знал, что делать. Третий стих, смотрите, и убоялся Иосафат, и обратил лице свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. Вот где наша сила, вот где наша способность в Господе нашем Иисусе Христе. Наша совместная молитва, вот оно что. Почему он обратился? Он что, не доверял Господу, Богу? Нет. Если бы Иосафат не доверял Богу, он никогда бы не обратился бы такой речью к израильтянам и к Богу. Так вот, но он знал своих людей. Братья, дорогие сестры, руководители, как это часто бывает, они хорошо знают состояние своих людей, состояние своих граждан. Многие духовные руководители, как в церквах, они хорошо знают состояние членов церкви. Чем они живут. И вы знаете, что страшит руководителей? Какая тревога наполняет сердца тех, кого Господь поставил? Руководителей церквей, общества. Их тревожит, их волнует. И это самая большая проблема, когда руководители видят беспечность людей. Это проблема в церквах. Беспечность. Павел когда-то плакал. Он говорит, ибо многие, о которых я вам говорил, теперь со слезами говорю, беспечны. Они поступают, как враги креста Христова. Их Бог чрево. Они мыслят о земном, их конец – погибель. Вот что волнует, дорогие мои. Христос, когда въезжал в Иерусалим, Он плакал. Помните, та песня, которую поем мы, «Горько плакал великий могучий Христос». Почему же ты плачешь, наш Царь и наш Бог? Храмы твои не блестят, или разрушен твой лазурный небосвод? Почему? Потому что он знал этих людей. Еще пройдет 40 лет, Иерусалим будет разрушен, храм будет разрушен, более 1 миллиона тит возьмет, все деревья срубит вокруг Иерусалима, сделает из них кресты, и там более 1 миллиона евреев будут распяты, облиты смолой, и будут ночью пылать, освещать эту местность. История говорит, 1 300 000 погибло в то время. Они не видели, они беспечные. Вот он въезжает в Иерусалим, на ослике сидит. Они прыгают, они ликуют, они поют, а Христос плачет. Почему? Потому что они неправильно делали обстановку. Они неправильно рассчитали свои силы, свои способности, и он плачет. Так вот, сегодня я хочу обратить ваше внимание на следующий момент. Состояние Иосафата передалось всем иудеям. Вы знаете, это потрясающе, когда я читаю об этом, и когда я размышлял вот эти дни после того, когда мы читали этот текст. Вы знаете, для меня это просто потрясающе. Состояние Иосафата передалось всем иудеям. Это мечта всех руководителей. Это мечта всех тех, кто в церкви трудится, чтобы передать свои чувствования, свои ощущения, чтобы они могли быть переданы всему обществу, всей церкви. То, что ощущает руководитель церкви, или служитель церкви, как бы хотелось бы, чтобы и члены церкви также могли иметь эти чувствования. Помните, Павел пишет, у вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. А у них были совсем другие. Братья, дорогие сестры, разве на сегодняшний день чувствования Иисуса Христа, они приемлемы для всех христиан? Вы сегодня увидите, что чувствование современного христианства, как небо от земли, отличается от тех чувствований, которые пережил наш Господь. Помните ужасающее положение в Израиле во времена судей? Каждый делал так, как он считал, как ему казалось правильным. Я когда-то говорил на эту тему, если вы помните, что это опасное, опасное состояние. Им только казалось, что они делают правильно, но на самом деле они неправильно делают. Это только кажется многим христианам, что они правильно делают. Но по-библейски это неправильно. Братья, дорогие сестры, какая жертва? Мы не можем рассчитывать на победу, если не будет единства и взаимопонимания. Никогда не будет победы. Никогда не будет Божьих благословений. Это бич современного христианства, когда люди делают то, что они считают нужным, они не советуются, они едут, они идут, они считают, что то, что они делают, это правильно, и никто не имеет права сделать им замечание или поправить, или еще что-то. Какое может быть служение, какое может быть победа в деле Божьем, если нету взаимопонимания, дарим? Если Иосафат говорит одно, а они говорят, это твое мнение, чего мы будем идти в Иерусалим? Мы можем и дома молиться, а на кого мы оставим наши хозяйства? А у нас и то, и другое, и третье, и мы пойдем, все это оставим, мы пойдем. а у нас малые дети, но его состояние, оно передалось для всех иудеев. Почему? Потому что они поняли, бессмысленно теперь дорожить своим имуществом, своим имением, своим состоянием. Почему? Потому что великое множество пришло тех, которые сейчас, если победа, они заберут в рабство, они все себе заберут. И пропадут их дома, пропадут их скот, все принадлежит врагам. Так зачем нам оно? У нас есть более высокие цели. Мы идем в Иерусалим. Почему? Потому что это состояние Иосафата, оно передается всем иудеям. И они поняли, вот где победа. В нашем единстве и взаимопонимании. Вот где победа. Если Господь благоволит к нам, Он восполнит все эти потери. Помните, как ниневитяне? Царь сказал так: оставьте все. Мы не знаем, сколько дней ни скот не ел, ни пил, ни коровы не доились, ничего. Все постили, все молились. И маленькие дети, хотя мы говорим, о, маленькие дети ничего не понимают. Все, всему конец пришел. Ниневитяне поняли, что жизнь потеряла смысл для них. Если через 40 дней Ниневия будет разрушена, то для чего нам заботиться о домах, о хозяйствах? Мы будем молиться. Может быть, Бог поможет нам. Знаете, это то, что постоянно волнует меня. Разве у нас не бывает кризисных ситуаций? Бывает. Но что больше всего поражает и убивает – инертность. Сегодня все замыкаются в своих узких кругах. О, это моя семья, о, это мои дети, это мои сыновья. Да, мы собираемся, все, других мы знать не хотим. Вот это единство народа Божьего сегодня потеряло свою значимость. Инертность, самоуверенность. Церковь только тогда может рассчитывать на успех, когда во всех ее мероприятиях чувствуется ответственность каждого члена. Вот оно что. Когда во всех мероприятиях и кризисных ситуациях чувствуется переживание каждого члена. Вот чему учит нас, какая истина открывается в нас в этом ветхозаветнем примере. Это не просто пополнение нашего кругозора, как было когда-то в Израиле или в Иудее. Когда мы делаем не то, что хочет Господь, а делаем то, что нам хочется, дорогие мои, это грех. Какая это была молитва? Это была молитва прославления и славословия. И посмотрите, какие утешения. Третье, что я обращаю внимание. Посмотрите, Божье утешение и сила всем, осознавшим свою абсолютную беспомощность. Вот какая третья истина вытекает из этого. Это просто удивительно, это потрясающее. Помощь получена. Милыми, апостол Павел пишет филиппийцам: не заботьтесь ни о чем. Третья глава, прочитайте. Но всегда в молитве, молении, прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, Он соблюдет и сердца ваши, и помышления ваши во Христе Иисусе. Вот оно что. А мы думаем, о, беспомощность, это для людей слабохарактерных. Нет, это для людей сильных характерно осознание своей беспомощности, потому что сила наша в Боге. «Однажды, — сказал Господь, — «И дважды слышал я, — говорит Давид, — что сила в ком, помните, в Боге. Вот куда ведет наша беспомощность». Так вот, много можно сказать. Конечно, люди, которые потеряли общение с Богом, им приходится умолять Господа. «Господь, прибудь ты с нами». Умолять. Почему? Потому что потеряно общение с Господом. Вот оно что. Так вот, молитва иудеев – это молитва глубокой, живой веры и полного упования и надежды на Господа. Вот оно что. Посмотрите. Это признак победы. Уже читая начало этой главы, можно с уверенностью сказать: победа за иудеями. Вот оно что. Почему? Кто пришел на молитвенное собрание в Иерусалим? Посмотрите. «И все иудеи», 13 стих, «стояли перед лицем Господним, и малые дети, и жены их, и сыновья их». То есть, Бог вернул для иудеев внутренний мир и покой. Вот что важно, дорогие мои, когда какие-то кризисные ситуации, люди, многие люди начинают унывать, оставлять церковь, где-то идти, искать что-то, что такое дело, и все. Нет, посмотрите, когда люди в единстве духа, в союзе мира, понимая свои слабости и неспособности, но они собираются как одна душа для совместной молитвы. Что делает? Бог говорит: не бойтесь и не страшитесь. Вот оно что. И сказал, 15 стих, и сказал: слушайте все иудеи, жители Иерусалима, так говорит Господь вам. Не бойтесь, не ужасайтесь множества этого великого. Почему? Это не ваша война. Вот оно, утешение, дорогие мои. Не бойтесь, это не ваша война. Иудеи переживают, что же будет теперь, кто их защитит? Кто может устоять против такого множества? Это осознает царь Иосафат. Кто может устоять? Никто не может. Так вот, дорогие мои, Господь с вами, вот оно, 17 стих, смотрите, не вам сражаться на этот раз, станьте, стойте, смотрите на спасение Господнее. Дальше, не бойтесь и не ужасайте, смотрите на спасение Господнее. И заканчивается вот какой стих: и Господь будет с вами. А разве в их собрании не было Господа? Было. Был Господь. Но когда Господь дает повеление, дорогие мои, утешает нас, то Он и идет с вами. Помните, Христос говорит: «Се я с вами во все дни жизни вашей». Итак, повеление Божие. Удивительно, посмотрите. «Станьте, стойте». Прочитайте, как здесь написано, 16 стих. «Завтра выступите против их. Вот они восходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины перед пустыней, но вы не будете с ними сражаться». Вот оно что. «Завтра выступите против них». Милые, какое огромное значение для народа Божьего играет полное послушание Слову Божьему. Вы помните, что сказал Самуил для Саула? Послушание лучше жертвы. Вот оно, послушание. То, чего не могут уразуметь номинальные христиане или невозрожденные христиане. Поэтому как важно, чтобы действия христиан всегда были в соответствии со Словом Божьим. В этом залог успеха. Посмотрите, сколько суеты, сколько неудобств создают сегодня многие христиане лишь только потому, что в их действии своеволие. Я так думаю, я так хочу, а мне это нравится, а мне это не нравится. Это бесчинство, дорогие мои. Делать не то, что нужно, не то, что повелевает Господь, а то, что мне кажется правильным, это бесчинство. Так говорит Слово Божие. Оно не приносит пользы. Кому сказано будут такие слова, записанные Евангелием Матфея, 17 глава, 21 по 23 стихи? Прочитайте, кому Господь скажет эти слова? «Я никогда не знал вас, отойдите». Это не тем, кто в Белом доме, политикам, которых сегодня критикуют и говорят, их моральную жизнь приводят и то прочее. Это сказано тем, которые в Доме Божьем находятся. Не там, в Вашингтоне, в Белом доме, а здесь, в Доме Божьем находятся эти люди. Они услышат эти слова. Так вот, ниневитяне получили утешение, а израильтяне потерпели сокрушительное поражение, потому что они верили в храм, здесь храм Господень. Пришло время, когда Навуходоносор овладел и Иерусалимом, и храмом. Вы знаете, когда Петр проповедовал в Иерусалиме, храм еще стоял. Они не сказали Петру, что ты говоришь, здесь храм Господень. Но они поняли, что им грозит погибель. И они говорят, мужи иудейские, что нам делать? Беда идет, возмездие Божье грядет. Что нам делать? Последнее. Удивительные действия веры всех, получивших утешение и силу от Господа. Это четвертая истина, которая вытекает из прочитанного текста. Удивительные действия веры всех тех, которые получили утешение и силу от Господа. Итак, посмотрите, 18 стих. «И преклонился Иосафат лицем до земли». Его настроение, его состояние передалось и всем иудеям. Его молитвенное общение с Господом, уверенность в Боге. Он был уверен. Да, он предстал перед Господом и сказал, «Господи, я не знаю, что делать, но в Тебе сила». И Бог утешил его сердце, он дал ему утешение, он дал ему свой божественный мир, который превыше ума человеческого. И теперь Иосафата состояние передается дальше всему обществу. Смотрите, и они тоже пали пред Господом, чтобы поклониться. 19 стих. «И встали левиты из сынов Каафови, сынов Кареви, и что они начали делать? Они начали хвалить Господа, петь торжественные гимны, когда множество врагов окружает их, они поют хвалебную песнь Господу». Это поразительно. Почему? Потому что состояние Иосафата передалось им. Мир Божий в их сердцах. Они имеют глубокую убежденность и уверенность в Божьей защите. Интересно, когда вы будете читать 2 глава книги Судей, там проповедовал не человек. Помните, пришел ангел Божий с Богима и начал проповедовать. И он им сказал одну потрясающую истину. Но они неправильно сделали оценку обстановки. Да, они попостились, помолились, поплакали и потом разошлись по домам. Почему? Потому что там идет деление земли. А что же мы тут стоим и все, а там уже делят, делят. Пока мы вернемся назад, лучшие кусочки, то им попадутся. А мы тут проводим время даром. Да, Господи, мы тут сделали собрание, все там, мы то, что нужно, мы сделали. Теперь нам нужно идти заниматься своими делами. Потрясающее поражение. Я не изгоню этих племен из вашей среды. Они вам будут колючками и терниями, потому что они сделали неправильный вывод. Вот что получилось. А здесь, посмотрите, множество врагов идет против них. Они поют. Какие песни? Плачевные. Они вопиют. Господи, спаси нас. Нет. Они поют громкие песни. Песни, которые восхваляют Господа. Я размышляю об этом, и я думаю себе, Господи, как торжествовало и ликовало небо, когда они слышали вот эти торжественные, хвалебные гимны вот этой маленькой кучки иудеев, окруженных вот этими злейшими врагами. Они восхваляют Господа. Это поразительно. Бог укрепляет веру своих детей. На другой день, 20 стих, смотрите, они встали рано утром и выступили в пустыне Фикойской. И опять Иосафат говорит, не бойтесь, верьте пророкам, и будет вам успех. Вот оно что. Иосафат опять ободряет. Посмотрите, с одной стороны, великое множество войска, они вооружены до зубов по тому времени. Лучшие армии мира стоят против иудеев. А здесь идет просто толпа. Поют песни, громко восклицающие. Вот что делает вера, дорогие мои, подумайте. Какое это утешение! Вот что делает вера. Они идут, почему? Потому что Бог сказал, идите. И они идут. Они прославляют Бога в самых невероятных условиях. Они были посрамлены? Нет. Они были чудно вознаграждены. Кто бы мог подумать, что такой военный альянс аммонитяне, моавитяне, жители горы Сеира, как одна душа идут. Смотрите, что делает Бог. Кто бы мог подумать, куда идет эта толпа иудеев? Сражаться? Нет. Они идут собирать добычу. Там, в стане этом, огромные ценности. И Бог их направляет туда. Идите с песнями, с хвалением. Почему? Там вы получите пополнение всему тому, что вы оставили. А ведь там все осталось. Никого нету. Все мужчины, все иудеи, их жены, дети, сыновья, дочери, все-все здесь в Иерусалиме. Но Бог восполнит потери, дорогие мои. Нам нужно научиться ради Господа оставлять то, что является ценностью для людей этого мира. Мы никогда не останемся в посрамлении. Бог восполнит наши потери. Помните, ученики спрашивают, Господи, а вот мы оставили все, что нам будет? Вы помните, что сказал Христос? Не переживайте о том, что, может быть, кому-то из нас приходится оставлять многие вещи, которые нам нравятся. Да, может быть, кто-то из нас очень любит иметь общение, семейное общение. И вообще, я думаю, что все из нас, все мы любим семейное общение. Но ради Господа, ради Церкви, ради Царствия Божьего, мы иногда жертвуем нашими семейными общениями, семейными связями, как апостолы. Они все имели семьи, они все оставили, потому что Бог им повелел. Так вот, дорогие, они были чудно вознаграждены. Слушайте, что мы читаем, 22-23 стих. Посмотрите, что делает вера, что делает Господь, когда люди с верою выполняют Его повеление. В то время, когда они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сира. Это потрясающее. Эти поют, а Бог начинает действовать где? В стане неприятелей. Альянс распался, лопнул, как мыльный пузырь. Вот что делает Бог. Посмотрите. «И восстали, 23 стих, аммонитяне, моавитяне на обитателей горы Сири, и побивая, и истребляя их. А когда кончились жителями Саира, тогда стали истреблять друг друга». Без единого выстрела, ни одной стрелы не было пущено. Никто. Бог сделал. Вот что мы находим, дорогими. Какое чудное, потрясающее действие веры тех людей, которые получили силу от Господа. Вот что она делает. Помните 90-й псалом? «Не убоюсь, не убоюсь, не убоюсь. Падут возле тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится». Почему? Потому что Господь – сила моя, Господь – песнь моя, Господь – надежда моя. Вот какую истину нам сегодня открывает этот текст Священного Писания. Какое утешение! Израиль надеялся на храм, и все пошли в рабство. Помните, что сделал Навуходоносор, или вернее, военачальник Навуходоносора. Петр проповедовал, когда храм стоял. Что нам делать? 3000 обратилось в один день, а потом 5000. Они были чудно вознаграждены. Вы знаете, не только альянс рухнул. Нет. Что еще самое главное? Что получили иудеи взамен оставленных жилищ, домов и хозяйств? 24-25 стих. Посмотрите, когда они пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего, ни одного, все были поражены. И 25 стих. «И пришел Иосафат, и народ его собирать добычу, и нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и насобирали себе столько, что не могли нести. 3 дня собирали добычу. 3 дня. Не могут нести столько много. Берут, 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 и еще хочется, но уже ж нету силы нести. Вот что сделал Господь, дорогими. Не только посрамил врагов иудеев, не только полностью истребил всех врагов, но и наделил их вот этими благами. Они не трудились, нет, они не пахали. Бог дал им все то, чем владели эти войска, эти армии. Они же награбили в другие, они же завоевали другие страны, они все грабили, 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 все. Для кого они собирали? Они собирали для тех, кто верою повиновался Господу. То есть для иудеев. Вот что делает Господь, милыми, когда мы уповаем и надеемся. И никто не погиб. Итак, в заключение, Что я еще хочу сказать? Иудеи вернулись назад, читайте 26, 27, 28 стихи. Они вернулись. Личная молитва и прославление – это хорошо, поймите. Но мы в Иисусе Христе представляем одну семью, одно тело. Христиане, или вернее, христианство – это не только личное дело каждого. Душа спасенного человека не может жить без общения с себе подобными. Она обязательно присоединяется к церкви. Вот о чем говорит Священное Писание. Посмотрите на Новый Завет. Все те люди, которые получали спасение, души спасенных людей, все организовывались в церкви, образовывались. Они не могут жить в одиночестве. Церковь, собравшуюся вместе, можно уподобить, как будто бы костер горит, как будто бы множество светильников сияет, как будто бы это оркестр с множеством инструментов. Вот о чем говорит Слово Божие. Для чего? Я вам рассказывал когда-то, последний император в Римской империи, Диоклетиан такой был, который дал свободу вероисповеданиям для людей, живших в Римской империи, но сделал одну оговорку. Категорически запретил иметь собрание, категорически запретил собираться вместе. Вы можете верить дома, верить с детьми своими, все, но общение с народом Божьим, как в церкви, были запрещены под видом смертной казни. Каждый может быть христианином, но христианам, как он издал и записал в своем указе, запрещается проводить собрание. За нарушение запрета смертная казнь. Что сказали христиане? Мы собирались и будем собираться. За все время существования христианства, это было в конце третьего века, это был последний, как последняя казнь Диоклетиан, это были самые страшные гонения на христианство. Самое великое множество погибло христиан именно при Диоклетиане. Почему бы им дома не собираться со своими сыновьями, дочерями, как это сейчас делается, хотя сейчас никто смерти не предает тех, кто собирается в церкви. Почему, дорогие мои? Так вот, для молитвы, прославления, слушания Слова Божие мы собираемся вместе, дорогие мои. Церковь приняла решение при Диоклетиане. Вы знаете, какое решение было принято при Диоклетиане, когда собрались ведущие руководители того времени? Было записано следующее. Кто не посещает христианского собрания, того считать отпавшим. Если бы сегодня мы приняли такой закон, то у нас бы половина бы считалась бы отпавшими в церкви. Хотя никто не гонит. А в то время, во времена ужасных гонений в церкви, был принят этот закон церковью. Так вот, истинный Сион там, где церковь вместе вокруг Христа собирается. Поклонение церкви – это не выступление отдельных личностей. Поклонение церкви, поймите, это не выступление отдельных личностей, а это есть совместная хвала, совместное поклонение всех собравшихся. Братья, дорогие сестры, мы верим в общение святых. Если мы верим тогда слава восторженной хвалы должна постоянно звучать из уст наших. Посмотрите, какая восторженная хвала. «Хвали, Иерусалим, Господа, хвали, Сион, Бога твоего, пойте Господу песнь новую, хвалите Ему в собрании святых». Нигде не сказано «хвалите и пойте Ему там в одиночестве». Это тоже должно быть. Но церковь, как тело Господа Иисуса Христа, призвана к общению для совместной хвалы, для совместной молитвы, да веселится Израиль. Вот оно что. Почему иногда наши лица унылые, кислые? Помните, Христос сказал, если они перестанут, помните, Христос уезжал, и дети восклицали, хвалили Осана, сына Давиду, а завистливые люди говорили, запрети им. А Христос сказал, если они умолкнут, камни возопьют. Неужели мы хотим, чтобы камни осуждали нас во времена пришествия Иисуса Христа? Неужели мы хотим, чтобы камни возносили хвалу Господу, а мы молчали? Братья, дорогие сестры, на нас пал извечный выбор Творца. Он избрал нас для вечной хвалы, для вечной славы. Мы в обиде на Него, что на нас пал такой выбор, выбор спасения, выбор хвалы, Божий выбор. Поэтому слава и аллилуйя. Тот, кто не прославляет Бога, тот грешит. Да сохранит нас Господь от этого. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.